Осторожно, границы закрываются. Следующая станция – зарубежная.
Всем привет! Это подкаст «Станция зарубежная» и его ведущие Вова
и Даша.
Вероятно, когда вы слушаете этот выпуск, я уже буду в той же стране, в которой временно находится наш гость – Грузии, в ее столице Тбилиси. Но этот выпуск не про Грузию.
Этот выпуск про моего приятеля Илью. Он организатор ивентов и мероприятий и также подкастер, правда, с длинным стажем. Мы с ним познакомились как раз на фоне творческого кризиса моего в подкастинге пару лет назад, и я была крайне рада увидеть его сторис, что он в Армении, куда я планировала поехать, но мы так и не встретились, потому что за Ильей не угонишься. Он путешествует уже полгода и успел сменить 4 страны и 34 квартиры.
Локации Ильи классические для россиян в текущих обстоятельствах. Турция, Армения, Грузия. О том, где же лучше, как раз попытается рассказать наш гость.
И о том, чем же лучше частые путешествия и жизнь на чемоданах. Предупреждение, в подкасте будут обсуждаться хачапури, поэтому не слушайте на голодный желудок, а возьмите что-нибудь не менее вкусненькое.
Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставьте оценки на всех платформах и делитесь этим выпуском с друзьями.
Как мы познакомились с Ильей? Илья тоже занимается подкастами. И я слушала пару лет назад выпуск с его участием, где он рассказывал про профессиональное выгорание подкастера. Я была как раз в том состоянии тогда. И на том мы и сошлись. Я ему написала в Facebook, он позвал меня на питчинг. При этом все, что я знала об Илье тогда и до сих пор, что Илья делает подкаст про ивент-индустрию, потому что сам работает в ней. Правильно?
У меня два фокуса. Это подкасты и это ивент, то есть все, что связано с событийным маркетингом. И один из подкастов, кстати, моих, это подкаст про событийный маркетинг. Ивент-кухня — это история про то, как делать мероприятия и как продвигать мероприятия. Работаю в ивентах, и подкаст мне тоже про ивент. Один из подкастов про ивент тоже посвящен. А второй подкаст — Travel Time, подкаст про путешествия. Тоже у нас, кстати, новый сезон будет про то, как переехать в другую страну и как быстро там адаптироваться, найти все, что необходимо для бытовухи и комфортно наладить свою жизнь в новом месте для жизни.
Тогда рассказывай, куда ты переехал и когда.
Мы прикрепим ссылочку на твой подкаст.
Супер, спасибо большое.
Правда, у нас не так много аудитории пока.
Ничего страшного, это круто, когда начинаете делать какой-то проект, прям интересно следить за тем, что вообще происходит дальше с ним. А по поводу, куда переехал, на самом деле у меня нету ответа, куда я переехал, потому что я никуда не переехал. Я все время переезжаю. Нету какой-то точки, куда я такой прям хоп, все, я теперь живу здесь. Нет, я уже полгода живу в режиме постоянных переездов. Я недавно посчитал, даже выложил пост на Фейсбуке, то, что вот за полгода у меня было 34 переезда, то есть это 5 переездов в месяц в среднем. Просто нравится смотреть и жить в новых местах. Есть, короче, шопоголики, а есть Airbnb-голики, которые ты заходишь на Airbnb, такой, я хочу пожить в этой квартире, черт возьми, и букаешь эту квартиру, и там живешь в таком формате. Сейчас я нахожусь в Грузии, до этого по разным странам тоже катались по таким попсовым, типа там Турция, Армения, вот, и впереди еще много разных интересных других стран.
А 34 переезда — это 34 разных города? Или сколько было городов, сколько было стран?
34 переезда — это переезды в апартаменты разные. Это могло быть и в одном городе. То есть в рамках одного города там могло быть из серии там 7-10 переездов. Вот. Сколько городов? У меня где-то эта цифра записана, я ее наизусть не помню. Но это 4 страны, X городов и 34 квартиры. Вот. Как-то так. Вообще можно попробовать посчитать сейчас на пальцах.
Не знаю, насколько тебе комфортно переезжать так часто. Просто когда вот я переехал сейчас в Армению, и до этого я довольно долго жил в своей квартире в Москве, и там уже был налажен быт. У меня там был мой телевизор, мой компьютер стационарный, не ноутбук. Посуда своя, утварь. Ты к этому всему привыкаешь, тебе этим удобно пользоваться, а каждый раз, когда ты меняешь квартиру, ты можешь приехать в совершенно невыносимые условия. Тебе, может быть, очень не нравится, как работает кухня, что нету телевизора какого-то, ты не можешь поиграть в свой PlayStation. Как бы, когда ты где-то долго живешь в каком-то месте, у тебя много времени на то, чтобы наладить свой быт и все настроить под себя.
Ну, слушай, я поймал такую идею, инсайт, что ли, свою, один из основных. Ну, много вещей, много всего в квартире, чего нас обычно окружает, это и не нужно. Вот. Ну, опять же, это лично вот для себя такую штуку зафиксировал. Сейчас каждый переезд вот, как-то ты адаптируешься быстрее. Я просто быстро сейчас адаптируюсь, такой навык уже выработался, то, что ты переезжаешь, ты хоп, все, адаптация случается там буквально за буквально считанные часы после переезда. В нашу крайнюю квартиру приехали, я сейчас нахожусь в Букрюане, это такой город, не город, деревня, это деревня в горах, недалеко от Боржоми, она находится относительно высоко, 1700 метров над уровнем моря, такая маленькая деревушка, и мы сюда приехали, такие посмотрели, так, тут то все быстренько все вымыли, почистили, написали там хозяину квартиры, что нам не достает, там, типа кастрюлька, еще чего-то. Пошли в ближайший магазин, купили там крючки для полотенец. Все, что чего не хватало, это можно либо докупить какую-то мелочевку, либо попросить у человека, у которого вы размещаетесь. Ну, он, опять же, этот ключевой момент, быстро адаптируешься. Приезжаешь, хоп, все уже. Как будто здесь давно живешь. Вот мы, самая долгая такая остановка в Букрюане случилась, забукали на весь май, потому что катались, и вот эти были 3-4 переезда, сложилось ощущение то, что, о, все, что-то немножко поднадоело, подустали, и надо где-то, ну, типа, засесть. Пожили здесь 2,5 недели, такие, надо куда-то поехать, надо пожить в новом месте. То есть уже осознали то, что, нет, это, наверное, уже сложно будет как-то отказаться от такого образа жизни, ну, на какой-то ближайшей дистанции сложно будет отказаться. Сейчас интересно прям кататься, смотреть, что интересного, что нового вокруг есть. Поэтому, наоборот, суперкомфортно жить в таких условиях. И плюс это такой выходной челлендж. Обычно переезжаем на выходных, на неделе много работы, и не совсем удобно переезжать. То есть либо суббота, либо воскресенье, такой день для переездов. И вот как раз в это воскресенье мы возвращаемся на недельку в Тбилиси зубы полечить, и потом снова в новые маленькие города.
А ты успеваешь при переезде исследовать местность, разведать город, где ты находишься? Потому что если ты проводишь всего неделю в каком-то конкретном месте или как в конкретном районе, учитывая, что у тебя еще есть работа, то ты можешь просто даже не успеть увидеть то, что тебя окружает. Ты приехал, решал какие-то свои бытовые вопросы, те же самые крючки покупал, проходит несколько дней, уже нужно снова собирать чемодан и ехать в другое место. То есть нету, как будто бы нет времени посмотреть на то, что происходит вокруг.
Есть такая штука, на самом деле это один из минусов. Относительно недавно тоже начали ловить себя на мысли, то, что мы при переезде переезжаем, окей, но не изучаем, например, страну, не смотрим, что вообще находится рядом. Когда начали это замечать, начали как-то больше на это уделять время. Время выделили на утренние прогулки, чтобы можно было выйти, посмотреть по окрестностям, что там есть рядышком, там в город сходить похайкать. На выходных тоже стараемся куда-то выбираться. То есть если это какой-то новый город, новый район, то прям берем, идем, гуляем, смотрим, что вообще есть рядом. Раз в месяц берем какую-то экскурсию, ну, типа там, букаем какую-то тачку и просим, чтобы нам сделали экскурсию, едем там, катаемся целый день по близлежащим городам и классным достопримечательностям. То есть сейчас как-то уже начали более осознанно подходить к вот этой вот экскурсионной составляющей в новом месте и на это уделять время.
У Усачева была такая концепция медленного путешествия, когда он приезжал в страну на месяц, жил там, снимал об этом ролик и потом ехал в другую. Ну, по крайней мере, он так заявлял эту концепцию. Ты ездишь очень часто, постоянно практически, переезжаешь с места на место. Не обязательно, что ты меняешь страну, но все равно переездов больше. Почему так? Зачем? Вообще, как ты к этому пришел?
Ну, интересно же, интересно. Я уже не представляю, как можно иначе просто. Мне на месте не сидится. Шило в попе. Вот. Ну, правда. Я прогонял себя через вот это вот, типа, 5 почему, 5 зачем, вот эта вся история. Все приходит к тому, ну, черт возьми, интересно же. Как иначе?
А где ты родился? В Москве?
В Пскове. Да, но я с Москвы уехал в мае 2021 года. Это короче, отдельный респект пандемии, ребят. Я думаю, многие, ну, по крайней мере, в моем окружении много людей говорило такую штуку, типа, спасибо пандемии. Ну, реально. Потому что многие осознали, что не обязательно находиться в Москве. И я вот долго не мог оттуда уехать. Типа, тоже у меня была мысль, ну, сейчас уеду, и что? Как сейчас все обрушится? Мне там агентство свое нужно находиться в Москве. Вот это вот все. Встречаться с клиентами, общаться с людьми, постоянно нетворк офлайн. А пандемия такая бах, показала, что можно по-другому работать. Наверное, можно поехать покататься. Че я тут сижу? Я вот в мае, собственно, 21-го года уехал из Москвы и как раз поехал в Псков на лето. Пожил в Пскове немного. Ну, это было из серии, типа, я мотался Псков-Питер, 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 все лето вот так. Потом осенью переехал в Сочи, ну, тоже Сочи мотался уже там, Сочи-Москва, Сочи-Москва. Очень круто то, что удобно. Ты сел, через пару часов уже в Москве. Супер классная логистика. После Сочи вот у меня началось, получается, в конце октября. Вот с конца октября началась вот эта вся движуха с постоянными переездами. Каждую неделю практически.
Если брать твое заграничное путешествие, то ты начал с Турции.
Если брать зарубежку, то да, это была Турция. Но здесь вообще отдельный респект, хочется сказать. Есть, короче, такая штука, называется станция смена. Я прям просто обожаю этих ребят. Я как раз в Сочи в октябре поехал, увидел, что одна из станций есть, короче, в Сочи, и у меня была мысль, я хочу попробовать зимовку в Сочи. Я такой, о, там есть станция, поеду, посмотрю вообще, что это такое. Возможно, с кем-то там удастся заколлаборироваться, и можно будет вместе там снимать квартиру, классный дом и жить там. И в итоге поехал, мне понравилось. Мы сначала в Поляне жили 2 недели, потом Адлер, потом там центр Сочи.
А ты можешь рассказать, что такое станция смена?
А то подумают еще, что это какой-то отдельный подкаст.
Это, короче, сообщество цифровых кочевников. Станция смена, есть такие ребята, это, короче, сеть коливингов в разных странах. В том числе вот в России есть, русские ребята сделали. Собственно, давно за ними следил, и вот в октябре решил в первую такую вылазку отправиться. И засосало в итоге. Я уже был на 3 сменах, получается, в Сочи, в Турции. Как раз в Турцию поехал на Новый год. Новогодняя смена была 2-недельная, вот. И потом в Грузии, в Тбилиси, сейчас апрельская. Как раз я день рождения на смене отметил.
Это получается просто какой-то сайт, какая-то платформа, где ты находишь людей, с кем ты поедешь куда-то жить. Или это как такой букинг, где у них есть какое-то количество квартир, которые не ищут жильцов. Как это работает? Я не понимаю.
Это, короче, 2-недельные заезды, куда собирают людей, организаторы собирают тусовку, там, из 10 человек, как правило. Они проходят модерацию, с ними проводят собеседование, и вот люди, которые проходят собеседование, попадают в этот коливинг, где живут в большом, классном, как правило, доме, и совместно проводят 2 недели. Там есть рабочее время, соответственно, день — это рабочее время, а вот активности совместные, типа есть утром какие-то совместные активности, серии там йога, медитация, какой-то на завтрак сходить или приготовить совместный завтрак. Поесть там за большим столом. И вечерние активности, когда какие-то либо мастер-классы от участников, какие-то истории, байки-бабайки. На гитаре можно посидеть, поиграть, что-то такое. И выходные, как правило, это совместные выезды куда-либо.
В общем, похоже на ностальгию по детским лагерям.
Ну, типа того. Лагерь для взрослых цифровых кочевников.
Ну, вот так звучит уже более продажно. То есть собираются умные ребята, одинаково мыслят, что-то делают совместно. Но это точно вариант не для интровертов. Вов, это не для тебя.
Подожди, это похоже на TikTok House?
Не знаю, может быть.
Как работают ребята, которые делают контент для TikTok? Есть какой-то продюсер, он снимает дом в Подмосковье, большой-большой коттедж. Зовет в него 10 ребят, чтобы они вместе жили, и чтобы они вместе постоянно снимали контент, и так как они вместе находятся, они делают постоянно коллаборации и постоянно обмениваются аудиторией. И таким образом они могут делать большое количество контента очень быстро, постоянно коллаборироваться и обмениваться трафиком друг между другом. Я думаю, туда тоже есть собеседование.
Как минимум тебе нужен TikTok будет.
Почему нужно пройти собеседование, чтобы попасть на эту станцию смена? Это как просто отдых какой-то, или все-таки вы должны что-то делать? Это как лагерь пионерский?
Нет, это не как пионерский лагерь. Собеседования нужны, чтобы подали люди с одним вайбом, вот, чтобы была тусовка, которая там, были какие-то совместные темы. Это не там пакетный туризм, куда приезжаешь и чилишь, отдыхаешь, и тебя все делают. Нет, ты приезжаешь, также там следишь за порядком, там кто-то ответственный за порядок, например, за красоту, чтобы там вовремя огоньки зажглись, свечки зажглись, что-то такое по мелочевке следить можно было. Кто-то ответственный там, например, за ужин, там берет и готовит, коллаборирует с кем-то, готовит ужин совместный. А день — это вот полноценный рабочий, каждый в своем ритме, режиме работает. Коливинг.
Это платно?
Да.
Сильно дороже, чем снять обычную квартиру?
У каждого свое сильно дороже, наверное, не очень.
Ну вот если бы ты поехал, например, в тот же Сочи, да, и снял себе гостиницу, или снял себе апартаменты на Airbnb, это вышло бы дороже, чем ты заплатил в этом коливинге, или это было бы дешевле?
Это было бы плюс-минус одинаковое, ну, учитывая то, что там очень классный дом. Короче, все зависит от вкусов людей, которые собираются куда-либо поехать. Если они понимают, что, вау, дом классный, наверное, это будет выгоднее, вот. Ну, у меня плюс-минус, наверное, столько и вышло бы.
Получается, ты поехал туда, потусил с ребятами, заразился идеей путешествовать и решил продолжать дальше ездить куда-то еще.
Прям поперло не мог остановиться. Ну, ты попадаешь, опять же, ты попадаешь в тусовку людей, которые вот заряжены просто вот на это все, типа, вот, а мы там сейчас пойдем туда, а мы сейчас сразу махнем там на ланку, а мы туда. И ты варишься вот 2 недели в этом во всем, слушаешь людей и такой думаешь, блин, я тоже хочу, что я тут буду сидеть-то? И в итоге вообще очень такие странные поездки были, серии, вот мы после смены, там была одна девушка из Перми, мы что-то сидели в Адлере на набережной, такие чилили, пили кофеек с круассанами. Она такая говорит, а приезжайте ко мне в гости в Пермь. И мы такие, а почему бы нет? Ноябрь месяц. Мы, короче, открыли сайт авиабилетов, купили билеты в Пермь. И через, собственно, X-период короткий уже были в Перми. Тусили в снегу, мусолили вот по сугробам. Как-то так.
Получается, в Турцию ты полетел тоже с ребятами. Ты там пробыл 2 недели или дольше?
Почти 3 месяца. Нет, в Турции у меня почти 3 месяца было. А вообще можно 2 месяца. В Турции, короче, да, можно ехать 60 дней, но можно выехать из Турции, заехать обратно в Турцию, и будет продление на еще 30 дней. Вот, я не выезжал, я просто заплатил штраф. Получается, не супер большой штраф. Был. Не знаю, может, сейчас что-то изменилось. И в Турцию я полетел, получается, из Сочи погнал в Москву на проект, из Москвы, да, полетел в Турцию. Там мы встретились с ребятами знакомыми, сняли квартиру на неделю, и потом вместе с ними поехали, собственно, на смену, уже со знакомыми. То есть выяснилось там, в процессе выяснилось то, что мои старые знакомые, с которыми мы давно не виделись, они тоже едут на смену, и мы с ними просто встретились в Анталии, пожили недельку вместе, и вместе поехали потом на смену.
Но ты же ездишь не один, ты ездишь с девушкой, правильно?
С января, да. Да, с января, ну, собственно, после смены.
Ну, она же с тобой там не была, как она так заразилась тоже этой идеей?
Мы же все были на смене, все этой идеей, говорю, там, мы заражаются.
А она тоже поехала?
А мы там, собственно, и познакомились, на новогодней смене в Турции.
А, все, теперь все понятно, все встало на свои места.
Вообще прикольно, наверное, путешествовать в паре, это многое показывает. Просто я одна переезжала, и в этом есть что-то такое более легкое, то есть ты подстраиваешься только под себя, а вот Вова переехала с девушкой, не знаю, Илья, как у тебя складываются отношения внутри путешествия?
Легко. Так берут, так жух и происходит. Собственно, наверное, ну, в путешествиях и вот этих переездах все и закаляется, да. Люди понимают то, что вау, класс, все, всем комфортно, всем классно. То есть ничего сложного как бы в этом вроде бы... С одной стороны, вроде бы ничего сложного нет, но, возможно, кому-то сложно. Наверное, все очень сильно зависит от людей, от их зоны комфорта, их хотелок. Ну, то, что для... многих, для очень многих, ну, важно, чтобы там вот была там какая-то квартира, было там свое гнездушко, оно было обустроено, оно было классное. Потому что я когда пост написал там в Facebook, в Инсте, там достаточно много комментариев еще в личку прилетело, типа, как, это вообще нормально, что это переезды каждую неделю, это еще, зачем это все? С ума, что ли, сошли? Делать вам больше нечего. Я всем отвечаю, интересно, ребята, интересно.
Еще скажут, что это очень дорого.
У каждого свое дорого.
Если переезжать каждую неделю в рамках города, то я думаю, что это не должно быть очень дорого. Но если менять города, то есть покупать билеты каждый раз, перевозить кучу багажа, это сразу куча каких-то дополнительных расходов.
Ну, это не куча багажа, у нас 2 таких достаточно компактных чемодана, 20 килограмм, то есть ручная кладь по рюкзаку, и вот один чемодан там у каждого по 20 килограмм в таком формате. Плюс, ну, нам комфортно выходит. Вообще, думаю, даже чемодан побольше, что ли, взять. Потому что началось, типа, блендер купили. Очень полезная штука, кстати, для путешествия. Блендер — это прям рекомендую.
Блендер?
Это последнее, что бы я положила в свой чемодан.
Я просто давно его хотел.
Я даже фен для волос с собой не взяла, хотя пользуюсь им каждый день. И просто такая подумала, что если что, куплю на месте, если что, там же и оставлю.
Вот, кстати, насчет фена, он почти, ну, много где он есть. Вот когда снимаешь на Airbnb, на Booking, прям фен встречается частенько, хотя мы не пользуемся.
Ты говорил про станцию смена, а вообще можешь рассказать, где такие подобные проекты можно найти, как о них узнать, если кто-то заинтересуется и захочет поехать? Есть что-то подобное или только это единственный в своем роде проект?
Нет, это не единственный проект, я уверен, и я сталкивался с другими проектами. Ну, встречались ребята, которые были на других проектах, а их много. Ну, то есть станция не одна, есть много разных проектов, и у каждого проекта своя фишка. Кто-то сосредоточен там на бизнесе, кто-то сосредоточен на лайфстайле, где ребята встречаются такие просто, хотят абстрагироваться от рабочих процессов, это просто пожить спокойно, отдохнуть. Кто-то там, не знаю, собирается просто вместе посерфить на подобных станциях и движухах. То есть, ну, таких комьюнити, их много. Они ищутся очень просто. Есть Google, есть Яндекс. Можно заходить в поисковик и вбивать, типа, каливинги в разных странах мира. Можно вбивать на английском. Думаю, можно и англоязычные сообщества находить. Ресерч и общение с другими людьми, которые рассказывают про эти проекты. Два основных источника, где можно находить. Ну, у меня это один источник, это люди, которые окружают, которые встречаются, потому что от них что-то новое узнаю, узнаю про всякие проекты, и вот так вот, собственно, ты там сначала куда-то съездил, потом туда, потом встретился с кем-то еще, что-то новое узнал. Люди и поисковики.
Вообще, насколько сложно путешествовать? Постоянно сидеть на чемоданах? Какие есть минусы? Потому что мне было бы некомфортно все время, ну, что много вещей приходится оставлять позади. Ты не можешь взять с собой все, что тебе нужно или может понадобиться. И опять же, проблема с общением, то есть так ты все время в пути, тебе сложно встречаться с друзьями, с близкими, с родственниками. Если где-то сел надолго, они приезжают к тебе в гости, вы встретились, поболтали, а если ты уехал в одно место, потом в другое место, то и пересечься с кем-то будет еще сложнее. И сложнее будет найти друзей на новом месте.
Вообще совершенно противоположная у меня история. Вообще... Я сидел в Москве, мы ни с кем не могли встретиться. Сейчас начал кататься. Я, ну, постоянно встречаю знакомых, классных друзей, с кем мы реально в Москве не могли долго пересечься. Там в Турции жило, есть десяток просто знакомых встретил в Турции за 2,5 месяца, с которыми мы давно не виделись. В Армении, там, с ребятами, с которыми мы встречаемся, там, 2 раза в год. У нас есть традиция 2 раза в год встречаться. Мы в Армении сейчас начали встречаться, когда я там был. Мы же месяц там жили. В Грузии та же самая история, тоже знакомые встречаюсь. То есть, ну, как бы со знакомыми друзьями проблем нет, потому что они такие же, как и я, они тоже катаются, вот. Здесь все, наверное, еще от окружения очень сильно зависит, то, что у меня все, ну, большая часть людей с Шилом, да, в одном месте, и, собственно, мы где-то пересекаемся, нам легче где-то пересечься вне Москвы. Типа там в Сочи, в Турции, там, на Ланке. То есть реалистичнее встретить их там, чем в Москве.
А мне кажется, это еще какой-то эффект ограничения. То есть ты вот находишься за рубежом, где сильно меньше русскоговорящих, и в отсутствии каких-то регулярных своих знакомых, близких, ну, ты охотнее соглашаешься вообще на любые встречи, даже с теми, с кем годами не мог или не хотел пересечься там в Москве. Мне кажется, это тоже влияет.
А, кстати, по поводу новых знакомств, тоже фишка очень классная. В Турции уже 10, мы провели 10 открытых ужинов, то есть мы есть чат, ну, в каждой стране, куда ты приезжаешь, есть там чатики из серии там «Наши в какой-то там город». Вот. Ты берешь, собираешь чат и пишешь типа «Guys, привет, мы делаем открытый ужин, приходите в гости». И мы вот провели 10 ужинов, собственно, открытых там в Турции, в Грузии, когда просто звали людей в гости знакомиться. То есть они приходят, каждый приносит какую-то еду, и вместе там готовить такой просто свободные встречи. Собирали тусовки там до 12 человек, готовили вместе ужины, веселились, знакомились. То есть с этим тоже проблем никаких нет, с новыми, с приобретением новых знакомств.
Я к тебе, кстати, обращусь за консультацией как эксперту по организации мероприятий. Просто я думала, что бы такое сделать, чтобы найти там новых друзей, и думала о том, чтобы сделать формат быстрых офлайн-свиданий, там договориться с рестораном, по 5 минут за столиками двое человек общаются, меняются местами, и в итоге там находят подружку, с которой можно в магазин сходить, или там друга, с которым мячик попинать или покидать.
Кайф, приходи, поделюсь.
Ты еще говорил, что в Турции жил 3 месяца, потом в Армении и Грузии по месяцу. Как человек, который успел за это время пожить в самых популярных и доступных сейчас странах для релокации, где тебе больше всего понравилось и почему? Вот, например, Армения зацепила тебя только на месяц, хотя меня подольше. Вот как-то.
Турция, начнем с Турции тогда. Турция — это... погода, ребята, Турция — это погода, она была волшебной. Мы жили в городе Каш, и в основном, то есть у меня это было Анталья, Стамбул немного, Каш и Калкан. Калкан и Каш — это такие города на побережье, на юго-западе, что ли. Могу ошибиться с географией, может, меня, если вас будут слушать географы, может, они кинут в меня глобус, вдруг я ошибся. Мне очень понравился город Каш. Это сказочный город, господи, я там прям нашел себя, это там так чилил. Вот большую часть времени в Турции провел именно там. Нормально так часто переезжали из квартиры в квартиру, тоже интересно. Сначала там внизу пожили, в центре, потом наверху с классными видами панорамными, вот, и рыба. Да, в Турции больше всего это прям рыба зашла, из еды понравилось больше всего, и погода. Вот это прям, это сказка. А, и фрукты, господи, дешевые фрукты. Армения выпала, на самом деле, такой на сложный период, достаточно там сильно мотала эмоционально нас, поэтому, наверное, она оставила не самые яркие впечатления, какие-то теплые воспоминания, но... Было тоже, ну, там интересно, мы немножко покатались.
Ну да, я помню, ты в начале марта был в Армении, я тогда видела твои сторис, и еще такая думала, что вот надо как раз увидеться, поэтому прекрасно понимаю твои ощущения тогда, это как-то все вне зависимости от страны, все переживают, потому что это состояние находится внутри человека.
Вот, и в итоге, да, мы там месяц прожили, и потом... поехали в Грузию, потому что смена была как раз месяц в Армении, потому что была смена дальше. Вот, она была в начале апреля. Что классного в Армении? Она, не запомнилась чем-то конкретным, просто вот мы там прожили. Вот как раз это было то место, где мы особо не успели посмотреть страну, не путешествовали, просто много работали и были немножко такие в ахере, мягко говоря, от того, чего вообще вокруг творится. Вот, и было как-то немножко не до странствий и путешествий. Вот, а потом Грузия, и Грузия тоже прям уже зашла прям так же классно, как и Турция здесь. Как-то уже, не знаю, мы немножко подуспокоились, стало полегче и эмоционально, и по всему другому, вот, и как-то здесь начал думать, короче.
Приехал, успокоился эмоционально, и появилось время подумать. Вот твоя история... Она мне напоминает героя фильма «Мне бы в небо», или он называется, по-моему, «Up in the Sky», если это английское название. Там играет Джордж Клуни. Я не знаю, ты видел этот фильм или нет?
Не припомню.
В общем, главный герой, он работает в фирме. Он работает в фирме, которая занимается увольнениями сотрудников. Есть какая-то большая крупная корпорация. Они должны провести сокращение и уволить 100 человек, 1000 человек. Они не хотят этим заниматься и нанимают аутсорс специалистов, которые приходят и всех грамотно увольняют в течение нескольких дней или недель. Потом едут в другой город, в другую часть страны, чтобы уволить кого-то еще. Это, ну, довольно редкая специальность, и таких людей нужно немного, то компании как бы таких мало, и вот этот человек, он, получается, ездит постоянно по стране. У него там несколько городов каждую неделю буквально. То есть он приехал на несколько дней, поделал свои дела, поехал в следующий город. И он так путешествует постоянно на протяжении там нескольких лет и должен стать платиновым клиентом какой-то авиакомпании. Спустя небольшое время, когда появляется интернет, становится все более и более востребованным работа онлайн, говорят, а зачем нам вообще ездить куда-то? Давайте командировочные, оплачивать билеты. Вот ты сиди за ноутбуком и увольняй всех дистанционно. Никуда больше ездить не будешь. У него появляется большое количество времени, и он начинает осознавать, что в его жизни, кроме переездов, не было ничего больше, что он очень много ездил, путешествовал и не успел на что-то другое потратить свое время. Поэтому вот у меня такой вопрос. Ты все время в движении, ты занимаешься какими-то разными делами, бытовыми, решаешь вопросы, потому что переезд требует много сил. Как найти время для рефлексии? Подумать о чем-то, как-то понять, что я делаю, как я делаю, почему, и нужно ли вообще тебе это?
Наверное. Переезд уже не занимает так, ну, по крайней мере, у меня не занимает так много сил, как это было раньше. Так как сейчас немножко адаптировалась ко всей этой истории, наоборот, я от переезда, от дороги кайфую. То есть мне реально по кайфу сидеть там где-нибудь в трансфере, либо в самолете, втыкать в окно, слушать какой-нибудь классный подкаст или чильную музыку и наслаждаться дорогой. Это время, когда можно отдохнуть как раз. Просто перезагрузиться, ни о чем не думать, не принимать никаких решений. Ты просто едешь, ты в потоке такой находишься, и какая-то такая свобода тебя наполняет. Наоборот, это как отдых у меня.
Я вот понимаю, о чем ты говоришь. Будет контраргумент Вове, тоже из категории фильмов. Я очень люблю пересматривать фильм «Дикая» с Риз Уизерспун. Там как раз про то, что ты путешествуешь одна, проходишь трекинг, и в ходе этого путешествия у тебя все мысли, ну, ты возвращаешься в свои воспоминания, то, как ты к этому относишься, и происходит какое-то, ну, там, перерождение, переосмысление своей жизни.
Да, плюсую, фильм «Дикая» классный.
Я бы, знаешь, что хотела спросить? Про эмоциональное состояние, раз мы начали об этом говорить, в Армении у тебя это совпало с общей растерянностью, это все переживали, а в Грузии тебе стало сейчас получше. Но, с другой стороны, ходило много слухов там, в чатиках разных, что Грузия как раз не из простых стран, если ты русский или белорус, что там плохо относятся, заставляют признаваться во всех смертных грехах. А как на самом деле?
Слушай, мне кажется, что вот люди, которые про это все говорят, они на этом сосредотачиваются очень много. Если ты сосредотачиваешься на негативе, вокруг тебя много негатива, и как бы это неважно, где ты находишься. Ты можешь находиться в Москве, и там, согласитесь, куча людей в Москве говорит, о, там типа все злые, там, короче, хотят тебя обмануть, ну, много людей так говорит, живя в Москве. И у них так и происходит. Если ты об этом не думаешь, у тебя мир немножко другой. Ну, ты живешь с адекватными людьми. Здесь то же самое. Ты находишься в кругу адекватных людей. И ты... твой круг общения — это адекватные люди. И если как бы все окей вокруг у тебя, и не происходит вот этого какого-то прям жесткого давления, то здесь все, мне как кажется, просто.
Вов, а ты же планировал в Грузию переезжать. Представь, что тебе можно задать только один вопрос человеку, который там уже находится. Что бы ты спросил?
Как там хачапури, да?
Да, у меня был вопрос. Прям такой. По-мигрельски или по-аджарски?
Как можно выбирать? Сначала по-мигрельски, потом по-аджарски.
Правильно, оба. Оба сразу.
Оба. А потом хинкалями заесть. И запить красным вином.
Но есть же еще третий хачапури, я не помню, как называется. Есть вот мигрельский, да, который круглая такая штука, так. Сыр сверху. Аджарский в форме лодочки. И есть как мигрельский, только сыр внутри булочки. То есть как бы как такой тесто.
Королевский вокруг, большой.
Ребят, я обедала несколько часов назад. Чувствую от этих разговоров, как сильно хочу есть.
А хачапури по-имертински. Вот.
Тоже вкусненько, все вкусненько. Я не верю ни, вкусную, ни во вкусную еду.
Где дешевле жить, в Грузии, Армении или Турции?
Турции были самые приятные цены на еду, ну потому что, давайте учитывать то, что в Турции у них ну, как бы жопа с экономикой. И там все супер было дешево, ну, реально там были очень дешевые цены.
Подожди, в России тоже жопа с экономикой, что-то как-то не дешево.
Ну, не знаю, я в России уже полгода не был, не знаю, что там с ценами, вот, но в Турции прям очень приятно было, когда ты можешь пойти каждый день в ресторане есть рыбу и платить за это какие-то просто смешные деньги. Ну, из серии там можно, в Турции мы ходили, брали там рыбу, она там шла с гарниром, классно приготовленная, только что выловленная там из моря, она могла стоить... Сколько там она стоила, господи, не знаю, рублей 300-400, а в Москве это блюдо стоило бы 1002, ну, примерно. Что-то из этой серии. Фрукты тоже отдельная история, ты просто за копейки их там скупаешь. Поэтому в Турции прям самые приятные цены были. В Грузии, ну, слушай, в Грузии тоже как и в Москве. Кажется, вот Армения, Грузия, московские цены такие же, собственно. Ничего не изменилось, ни дороже, ни дешевле. Но мы сейчас почувствовали разницу, посчитали, приофигели немножко, потому что мы месяц жили в Тбилиси, и как бы у нас один чек был за там рестораны и за покупки в магазине из серии, сколько там, 60-70 примерно у нас в месяц вышло за апрель. А в мае мы сейчас посмотрели, за 20 дней мы здесь потратили на еду всего тысяч где-то 15-17, то есть мы такие, что? Окей, прикольно. Здесь просто ничего не работает. Мы живем в деревне, вот сейчас я напомню. Мы живем в небольшой деревне, здесь 2000 жителей, и, собственно, не сезон, почти все закрыто. Здесь есть, мы кое-как нашли 3 рабочих ресторанчика, были в этом месяце, в мае всего раза 3. То есть мы ходили есть в ресторан раза 3. В то время, когда в Тбилиси ты ходишь там обедать, не знаю, в рестораны, ты в неделю ходишь по там 5-7 раз есть в рестораны, то здесь мы вот просто 3 раза в месяц ходили и перешли на такую домашнюю еду. То есть мы покупаем, готовим дома. Сразу такой хобана, такой разрыв в чеке. Приятно даже.
Как ты находишь место, или как ты выбираешь место, куда ты переезжаешь? В какую квартиру, в какой город, в какую страну? На основе чего ты делаешь этот выбор?
Сейчас у нас появилась стратегия, и мы ее придерживаемся. Мы решили то, что лето хотим провести в горах. И, например, когда мы в Грузии выбирали города, мы смотрели, что находится повыше. Выбор пал на Бакуриане, на Гудаури и на... Сейчас я подсмотрю и скажу название.
То есть вы просто карту открывали и тыкали, где будете жить, или есть какие-то гайды?
Не-не, никаких гайдов. Просто, типа, открываем, как делали? Открываем карту Грузии, смотрим, о, прикольное название, что-то про него слышали. Нам друзья про это место рассказывали. Давай посмотрим, забиваем Google картинки, смотрим, а как там вообще красиво, чего есть посмотреть. Какая там природа? Вот смотрим на природу, каково оно вообще. После того, как появился список вот городов, где хочется, ну, которые зафиксированы были, где прикольно было пожить, смотрим, собственно, на природу. Соответственно, часть отсеивается. Дальше заходим на Airbnb и смотрим, а что там с квартирами. То есть, если есть какие-то классные, стильные варианты, где прям хочется пожить, то, собственно, их тоже выбираем. И дальше, когда уже такой фильтр типа прошел, прошел отсев мест и квартир, у нас остается список определенных квартир, мы среди них уже выбираем. Собственно, а чего, где, куда, как. Сигнахи, вот. Еще Сигнахи и Тель-Ави будет. Тель-Ави, Сигнахи и Гудаури впереди. И неделька в Тбилиси.
А что за стратегия, которую вы придерживаете?
Я же рассказал только что.
Ехать в горы.
Возможно, еще на уикенд сгоняем в Батуми, чтобы на море, пока ты хочешь, на море еще съесть летом. Всю зиму провели на море, летом решили провести в горах, но начало не хватать моря. Возможно, на там пару дней сгоняем еще в Батуми просто покупаться и обратно в горы. Прохладнее. Приятно, на самом деле удивительно то, что, например, у нас весь январь, февраль и часть декабря были солнечные, провели на море, а сейчас типа май. И у нас на прошлой неделе валил снег просто. Я смотрю за окно, у меня горы за окном, и все верхушки просто в снегу, они белоснежные. Очень прикольно видеть снег, что-то в этом есть.
После Грузии-то что будет дальше?
После Грузии. Там нужно будет на месяцок вернуться в Россию, скорее всего, позакрывать разных делишек. И дальше немножко катаемся по безвизовым странам. Есть еще план на следующий год, то, что хочется раз в месяц. Ты про Усачева рассказывал, да, что вот у меня был проект. У нас есть схожая история. Мы хотим раз в месяц просто менять тоже страну. Хотим покататься по безвизовым странам тоже. То есть 12 стран за 23-й год. И 24-й, скорее всего, в Южную Америку, по Южной Америке покататься.
Кажется, ты единственный человек, которого я за последнее время встречала, который так может долгосрочно планировать. Что тебе помогает сохранять такое оптимистичное настроение?
Я новости не читаю. Я не читаю ничего, никакие паблики, вообще как-то вне контекста всего нахожусь. Наверное, помогает сохранять частично какую-то адекватность в рассуждениях, мыслях, при общении с другими людьми, ну и плюс окружение. Вот, тоже ладно. Самое основное, это одно из самых основных, это окружение, конечно же. Это все помогает сохранять вот этот самый вайб, оптимизм. Да вообще, как можно без оптимизма жить-то, я не представляю.
А какой бы ты дал совет людям, которые собираются много путешествовать, и вот так же, как и ты, сидеть на чемоданах и постоянно менять свое место жительства, страну, город, район в городе. Какой можно дать совет? Например, обязательно при съеме квартиры обратить внимание на это. Или вещи, может быть, нужно вот так вот перевозить. Типа, не забывайте брать такие-то вещи, а вот это лишнее, это вам не нужно. Есть какие-то такие лайфхаки?
Не скажу ни одного совета, не дам ни одного лайфхака, пардон, ребята, но, пожалуйста, подумайте 100 раз, прежде чем куда-то отправляться на... Ну, короче, менять сильно образ своей жизни и вот отправляться, типа, жить на чемоданах. В общем, хорошенько подумайте, надо ли это вообще. Возможно, нет, потому что многим не надо. Вот, ну, если хочется, почему нет?
А что такое должно случиться в твоей жизни, чтобы ты перешел, так скажем, от цыганского образа жизни к оседлому?
Хороший вопрос. Пенсия, может быть, может, не знаю, где-нибудь на берегу в Испании там домик построим, будем сидеть, чилить и просто уже не каждый день куда-то гонять, а так раз в месяц выбираться в соседнюю страну, погостить к друзьям.
Детишки?
Maybe.
У нас был выпуск про Кипр, помнишь, Вов, где обсуждали, сколько стоит путешествовать с детьми?
Ну, это дополнительный стимул зарабатывать.
И как раз-таки, если у тебя есть дети, то ты не можешь переезжать постоянно, потому что им нужно в школу ходить. Вряд ли это будет нормально каждую неделю поступать в новую школу.
Больше.
Так не получится.
А почему нет? Ну, слушай, это еще через, может, через 5-10 лет все изменится, система образования будет еще другой, все будут онлайн учиться. Кто знает, кто знает.
Нет, сейчас же уже онлайн. Я, кстати, не знаю, как это проходило во время ковида, но многие же учились из дома. Ты все время говоришь, что вот было здесь так, было здесь так. Сравниваешь места между собой. Если ты сравниваешь все время, то какое любимое место?
Турция, город Каш. Это прям сердечко у меня там осталось. Я влюбился в этот город и отлично провел там зиму, часть зимы. Это было прям волшебно. Это моя была первая зимовка, где, собственно, удалось 1 января погулять по пляжу, помочить ноги в море. Прям было волшебно. Если говорить про Россию, то это Сочи.
Пермь не понравилось.
В Пермь я поехал не в то время, видимо, было холодно. Ну, то есть мы с моря, с жары уехали в дикую зиму, где мело, я неделю просто сидел дома, не выходил, потому что было дико холодно. Мы приехали, мы поехали вот в Каменный город, это примерно 300 километров от Перми. То есть мы приехали в Пермь и уехали из Перми на следующий день сразу. То, чтобы погулять по Каменному городу, там мега красивая природа, очень классные такие природные там, каменные сооружения, ты по ним там бродишь, пещерки всякие, вот прям какая-то вау, сказка. Вот мы за это туда поехали, покатались, вот, и, собственно, уехал оттуда потом.
Ты говорил, что хочешь посетить или хотел посетить все города-миллионники России. Это удалось?
Нет, у меня этот план был, ну, я собирался этим летом покататься по России нормально. То есть я не планировал кататься нигде в каких-то других городах, странах, и этого плана не было на 23-24 год. Я планировал классно покататься по России. Я хотел пожить в многих городах, посмотреть вообще, чего у нас есть интересного, прикольного. Ну, потому что мне очень нравится природа. В принципе, страна очень большая, классная. У нас есть что посмотреть. Вот. Но планы изменились.
Будем надеяться, что в ближайшее время мы все будем путешествовать по России и лучше ее узнавать, что наступит подходящий момент, и все скоро образуется.
Надеюсь, не на Камчатку и не в Сибири.
Да, не на Соловки. Кстати, любопытный факт про Пермь. В Перми находится последний лагерь ГУЛАГ. Все лагеря, они либо разрушены, либо уничтожены, либо переоборудованы во что-то другое, как, например, Соловки стал монастырем из лагеря обратно. Там километрах в 40 от Перми находятся прям бараки, эти вышки смотровые, казармы, и сделали из этого лагеря музей. То есть его можно съездить и посмотреть.
Знаете, как бы я хотела закончить, точнее, мне было бы приятно это сделать, но для начала введу вас в курс дела и такой контекст. Мой дедушка, он был военным журналистом и писателем. Кстати, родом с Украины, батьковщина, мистер Львив. Он очень любил историю, в том числе изучал историю нашей семьи, и решил внукам, правнукам, ну и так далее, рассказать ее в виде поэмы. И там были такие строчки о событиях Октябрьской революции, которые, как я поняла, наша семья не поддерживала. И они очень созвучны с тем, что мы с вами сейчас обсуждаем, вообще где находимся и что чувствуем. И что за пламя чистых устремлений платить придется дорогой ценой, назначенной им всем симбирским гением и трижды проклятой войной. Так, я все сказала, что хотела. Что ж, спасибо, парни, за беседу. Спасибо, Илья, что поделился своей историей.
Супер, пожалуйста, пожалуйста.
Вы уже с Вовой совсем скоро встретитесь в Грузии и будете там есть свои сочные хинкальки и определять топ вкуснейших хачапури. Я вам завидую, поэтому пойду заем это чувство. Всем пока.
Путешествуйте, ребят. Или сидите дома, если не хочется путешествовать.